Это был выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Екатерина Безгачина следит за развитием событий в стране и мире. В эфире программа «Свобода в 9». Сегодня 13 марта, четверг. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Главные темы нашей программы. Петербургское яблоко на грани выселения. Виртуальные демонстрации протеста против цензуры в интернете. Городская тема – проблема утилизации мусора. Одна из главных в сегодняшнем мире. Как многомиллионная российская столица избавляется от отходов? Подробно об этом, а также обзор прессы, новости Москвы и Петербурга, главные спортивные события дня, панорама новостей науки – все это в программе «Свобода в 9». Итак, первая тема программы. Радиостанция «Свобода» внимательно следит за развитием событий в Санкт-Петербурге, где местное отделение партии «Яблоко» оказалось на грани выселения. Накануне в офис партии пришло письмо с требованием освободить занимаемое помещение на улице Маяковского, дом 46. С подробностями наш петербургский корреспондент Татьяна Вольская.
Письмо из Комитета по управлению городским имуществом за подписью председателя комитета Игоря Метельского с заявлением о том, что к 1 июня «Яблоко» должно освободить занимаемое помещение, не стало новостью. Еще в декабре Валентина Матвиенко объявила решение отдать дом по адресу улица Маяковского, 46, дому предпринимателя. Срок аренды закончился в мае, но «Яблоко» продолжало вносить арендную плату. КУГИ не возобновил. А в этом случае по закону аренда продлевается автоматически, так что попытки выселения «Яблока» совершенно незаконны, считает лидер петербургского отделения Объединенного гражданского фронта Ольга Курносова.
На следующий день после задержания Максима Резника в офис «Яблока» пришли рабочие отмерять помещение. Вчера матери было отказано в свидании. Следователь сказал, что апелляция будет не раньше, чем через месяц. Вообще совершенно непонятно, почему вдруг такие сроки звучат, и приходят письма из КУГИ. Как говорится, выводы делайте сами. Вообще, вот просто без решения суда выкинуть, это незаконно. Сейчас юристы изучают сложившуюся ситуацию.
Связь между арестом Максима Резника и попытками выселить «Яблоко» из его офиса видит и член бюро «Яблоко» Борис Вишневский, который совершенно не удивился письму из КУГИ.
А кто ожидал чего-то другого? Что, были иллюзии о том, что «Яблоко» собираются выселить? Нам говорили еще летом прошлого года. Только бумаг не присылали. Понятно, что все это звенья одной цепочки. Снятие с выборов, попытки выселить, арест Резника, избиение людей на марше несогласных в ноябре. Это все совершенно естественно для тоталитарного режима логика политического поведения. Оппозиция для него — это враг. С врагом не ведут дискуссии, не вступают в диалог, ничего не обсуждают. Его только мочат. Что, собственно, мы и наблюдаем.
Ситуацию вокруг офиса будут обсуждать на ближайшем заседании бюро. Хотя председатель КУГИ Игорь Метельский заявил, что «Яблоку» подберут новое помещение, в письме об этом ничего не сказано. Для «Яблока» очень важно остаться на прежнем месте, которое за 15 лет стало знаковым для петербургской оппозиции. Тем не менее, исполняющий обязанности председателя петербургского отделения «Яблока» Михаил Амосов заявил, что партия готова к диалогу с КУГИ, но если новое помещение подберут где-нибудь за город, это никого не устроит. Офис партии должен быть в центре города, чтобы людям было удобно до него добираться. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
О судьбе петербургского отделения «Яблоко» и петербургской оппозиции вообще я побеседовал с политическим экспертом, профессором Европейского университета Владимиром Гельманом.
Происходит планомерное выдавливание любых сегментов оппозиции из политического пространства. Собственно, этот процесс начался не вчера, не с задержанием Максима Резника. Этот процесс начался год назад во время выборов в законодательное собрание Санкт-Петербурга, когда «Яблоко» было не допущено к участию в выборах под очевидно надуманным предлогом. И известно, что недопущение «Яблока» к участию в выборах сыграли роль и петербургские, и федеральные власти. То, что мы видим сейчас, это такое логическое продолжение этого процесса.
А вы имеете в виду местные власти? Это конкретно губернатор?
По крайней мере, губернатор не могла не быть в курсе происходившего. Я не могу утверждать, что губернатор лично приложила руку ко всем неприятностям с «Яблоком», но я также думаю, что если губернатор сказала не трогать «Яблоко», а оставить его в покое, то вряд ли все происходившее происходило.
«Яблоко» — это единичный случай в Петербурге или вообще всем оппозиционным организациям в городе живется несладко?
Безусловно. Безусловно, живется не сладко не только яблоку. Однако яблоко петербургское было, пожалуй, наиболее сильной оппозиционной организацией. И в масштабах партии яблоко петербургская организация, насколько я могу судить, самая сильная в стране. И в городе яблоко было очень заметно, причем на протяжении довольно длительного периода времени. Депутаты от яблока играли очень заметную роль в законодательном собрании Санкт-Петербурга. Муниципальные депутаты от яблока были очень активны. Партия ставила массу вопросов перед городским правительством в отношении градостроительной политики, вот в связи со строительством этого нового газпромовского офисного небоскреба. И, конечно, это было такое бельмо на глазу для городских властей, и для федеральных властей тоже наличие какой-то сильной оппозиции даже на региональном уровне, конечно, является совершенно неприемлемым и недопустимым. Просто власти ни федеральные, ни региональные не хотят видеть в городе, да и в стране в целом, какие-то элементы оппозиции и старательно вычищают все то, что может каким-то образом стоять на пути реализации их планов.
Владимир Яковлевич, а можете сказать, что должно сподвигнуть к переменам к лучшему? Вот что в яблоке могут сделать для улучшения ситуации?
Я не думаю, что яблоко сможет улучшить ситуацию самостоятельно. На сегодняшний день у партии не настолько сильные позиции. Конечно, Явлинский апеллировал к Владимиру Путину, но думаю, что вряд ли можно ожидать от Путина какой-то помощи в отношении оппозиции. Так что на сегодняшний день, пожалуй, только наличие какой-то воли у российских властей, связанной с тем, что они не хотят очередного скандала, возможно, может что-то остановить. Но практика показывает, что во всех предшествующих случаях российские власти не считались с скандалами, им, собственно, уже нечего стыдиться, поэтому ситуация с петербургским яблоком, конечно, довольно тяжелая. Прежде всего, с Максимом Резником, если уж говорить о яблоке.
В городской прессе как вот эти все события отражаются? Вообще есть о них упоминания?
Упоминания есть, конечно, в интернет-СМИ, есть небольшие, незначительные упоминания и в крупных средствах массовой информации. Был репортаж в петербургском выпуске «Вестей» российского телевидения с таким заявлением, что это кто-то специально устраивает провокации против Резника, чтобы навредить имиджу петербургских властей.
В эфире «Радио Свобода» был профессор Европейского университета в Петербурге Владимир Гельман. Мы говорили о судьбе и проблемах петербургского отделения партии «Яблоко». Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас 9:45. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Совет Государственной Думы России проведет сегодня слушание по вопросу о статусе Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Верховный суд России рассмотрит жалобу Левона Чехмачана на решение о продлении ему срока ареста до 15 апреля. «Газпром» сегодня обнародует достигнутые с Украиной договоренности, сообщил представитель российского газового концерна Сергей Куприянов. В Кабуле по меньшей мере 5 человек погибли и 16 получили ранения в результате взрыва на дороге, ведущей к международному аэропорту. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А я напомню вам, что сегодня в 2 часа дня в нашем эфире повтор программы «Поверх барьеров. Европейский час». Вот некоторые его темы. Кинофестиваль «Единый мир» в Праге. Портрет музыкального авангардиста Яниса Ксенакиса. Итальянская книга о русских усадьбах. 9 минут джаза в гостях у «Европейского часа» сегодня в 2 часа дня. А в программе «Свобода в 9» время посмотреть, о чем пишет свежая российская пресса. Прессу читает мой коллега Дмитрий Морозов. Дмитрий, доброе утро.
Утро доброе. Обращу внимание прежде всего читателей сегодняшних российских газет и вообще газет и слушателей «Радио Свобода» на одной теме, а точнее о том, кто же правит ныне в России. Как метко заметил последний номер журнала «Коммерсант. Власть», вышедший на этой неделе, в России установилась тандемократия, такой неологизм вели журналисты этого издания. А «Независимое» подхватывает и говорит в передовице в подзаголовке о том, что точно установлено, что никто ничего не знает. Кадровые размышления двух президентов. «Москва наполнена слухами и гаданиями», цитирую, «на тему кадровых перестановок в связи с переездом Владимира Путина в Белый дом». Об этом чуть погодя более подробнее. Встречи с высокопоставленными чиновниками, разговоры на эти сюжеты малосодержательные, продолжает независимое, они сами ничего не знают ни о себе, ни о других, и не потому, что они достаточно информированы, а потому, что отсутствует информация как предмет распространения. Информация же отсутствует потому, что оба ее источника, президенты нынешний и будущий, сами не вполне ясно представляют, как будет функционировать система власти в России. Точка, вертикаль, конец цитаты. Ну так вот, Белый дом подстраивается под Путина, это уже известие. Медведев тем временем переехал в Кремль. Избранный президентом Дмитрий Медведев переехал из дома правительства в Кремль, где занял один из президентских кабинетов. Действующий глава государства Владимир Путин сидит пока в соседнем здании, но уже ясно, что скоро он переедет в Белый дом, причем всерьез и надолго. Под него в доме правительства началась масштабная реконструкция, которая уже обросла множеством слухов. Говорят, например, что Путину там строят спортзал или даже бассейн. Так вот, газета «Известия» решила разобраться, что на самом деле происходит в доме правительства. И выяснилось, что никакого спортзала Путин себе не строит. Все гораздо серьезнее. Белый дом подстраивается под Путина. Газета «Известия».
Но есть еще одна тема. Сейчас же ведь в России Великий пост. И об этом тоже пишут газеты.
Не только в России, но вообще у всех, почти у всех православных. Так вот, оказывается, Великий пост стал для многих вот россиян настоящим праздником живота, как это ни парадоксально. Новые «Известия» публикуют заметку под заголовком «Диетические сливки». По данным аналитического центра Юрия Левады, только 2% россиян собираются строго соблюдать все 7 недель Великого поста. Представители Русской Православной Церкви считают эту цифру заниженной. По их мнению, в преддверии Пасхи все больше наших сограждан становятся вегетарианцами, я цитирую. Постное меню предлагается сегодня в поездах и самолетах, ресторанах и кафе, да и в столовых высокопоставленных чиновниках. В ряде епархий Русской Православной Церкви проводятся фестивали постной кухни, пользующиеся огромным успехом, правда, грибным супчиком, гречневой кашей с овощами и салатом из морепродуктов для большинства, Великий пост ограничивается. На молитву после праздника гурманства сил уже не остается. Столовая Кремля, правительство, Госдума и Советы Федерации перешли на великопостный режим. Около 50 вегетарианских блюд могут вкусить в эти дни чиновники. По словам пресс-секретаря Управления делами президента России Виктора Хрекова, каждый день меню варьируется, так что удержаться от скоромной пищи почтенным едокам будет нетрудно. Но, как недавно в общении со слушателями Радио Свобода выяснилось, очень многие россияне постятся не потому, что они соблюдают Великий пост, а потому что просто-напросто экономят, поскольку жизнь дорожает и дорожает.
Дмитрий, ну а вы экономите или соблюдаете?
Отчасти да, Михаил. Я вообще умеренен в еде, так что всегда, независимо, пост или нет.
Таковы темы обзора газет на волнах Радио Свобода. Газеты читает мой коллега Дмитрий Морозов. Ну а теперь выпуск спортивных новостей. Вновь в студии Олег Винокуров.
Ну, объединим все новости основные в тему такую еврокубковую. Очень удачный вчерашний день был в целом для российских клубов. «Зенит», это футбольный клуб, вышел в четвертьфинал Кубка УЕФА, выиграв у «Марселя» 2-0 на своем поле. Волейболисты казанского клуба «Динамо ТТГ» тоже взяли верх над соперниками из французского клуба. Это клуб «Канны». В гостях победили их «Динамовцы» 3-1 и вышли в финал. Финал четырех мужской лиги чемпионов, а баскетболисты ЦСКА на своей площадке выиграли в матче пятого тура второго группового этапа Евролиги УЛЕП у соперников из Уникахи 93-70 и обеспечили себе досрочный выход в четвертьфинал.
Ну, одно из главных, несомненно, событий – это выход в 1/4 финала Кубка УЕФА петербургского «Зенита». Олег, а ожидали, что такое может произойти?
Ну, вообще, многие, думаю, ожидали, многие не ожидали. Вот я, по крайней мере, знаю одного человека точно, который представлял, что будет очень тяжело Марселю пробиться в следующий раунд после первого матча. Это Джибриль Сесе, знаменитый форвард марсельского клуба. Не знаю, заметили вы, Михаил, или нет. Вот когда показывали первый матч, где, как известно, счет был 3-0 в пользу...
3-1. 3-0 был против «Спартака».
Я вы не дали мне договорить до конца фразы, где счет был 3-0 в пользу Марселя в тот момент, когда в самом конце неожиданно Андрей Аршавин забил гол, который в итоге и решил исход этого противостояния двухраундового. И вот тогда, после финального свистка, показали Джибриля Сесе, который просто, ну, был убит, он, лица на нем не было. Так как выглядел, как будто бы команда его проиграла. Видимо, он тогда понимал, насколько важен будет этот гол, поскольку представлял, что из себя, какие сложности, визит в Россию, видимо, заключает, как тут сложно играть, в холоде, там, ну, я не знаю, в непривычных для него условиях. Ну, в общем, вот по его лицу я тогда понял, что дела Марселя плохи. И этот вывод вот оказался правомерен.
Ну, а что говорят эксперты, что пишут спортивные газеты, это «Зенит» прыгнул выше головы или просто Марсель играл неудачно?
Но сейчас про Марсель особенно тут никто не говорит, поскольку второй раз он приехал в Россию, второй раз проиграл с одинаковым счетом 0-2. В общем, ничего такого необычного не произошло. А вот с точки зрения «Зенита», с точки зрения его очевидного прогресса по сравнению с прошлым сезоном, мне кажется, тут и любой человек согласится, потому что «Зенит» действительно сейчас играет так, как в прошлом году не играл. С точки зрения, вот я не знаю, там, коллективного отбора, например, мобильности такой, стремление прессинговать. Вот раньше этого у команды Дика Адвоката не было, хотя она и в прошлом году, как мы знаем, играла в целом неплохо. Но вот явно она прогрессирует за счет того, что новые как бы козыри набирает, что ли.
Ну и сейчас «Зенит» вышел в 1/4. Кстати, два года назад тоже в 1/8 финала они играли с «Марселем», и тогда «Зенит» тоже вышел в следующую стадию, да, обыграв «Марсель» 1-0 во Франции, сыграв дома со счетом 0-0 в ничью. Кто теперь может быть соперником «Зенита»?
Ну, соперники на сей раз достаточно серьезные. Тут и немецкие клубы, «Байер» и «Бавария», и испанский «Хетафе», итальянская «Фиорентина» и «Эйндховен», голландский, хорошо знакомый нам по Лиге чемпионов. А еще два определятся сегодня.
Будем смотреть. Спасибо, Олег. Это был Олег Винокуров и новости спорта. В эфире программа «Свобода в 9». Сегодня в час дня по московскому времени закончится акция под названием «24 часа против цензуры», объявленная Международной правозащитной организацией «Репортеры без границ». Эта акция проводится впервые в рамках Дня свободы слова в интернете и призвана поддержать блогеров и интернет-журналистов, которые подвергаются преследованиям со стороны властей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Тарачешникова.
День свободы слова в интернете проходит под патронатом ЮНЕСКО. Репортеры без границ призывают пользователей сети принять участие в одной из виртуальных демонстраций, которые в эти 24 часа пройдут на Кубе, в Бирме, Китае, Туркменистане, Вьетнаме, Египте, Северной Корее и других странах, где, по мнению репортеров без границ, ограничивается свобода слова в интернете. Говорит шеф отдела мониторинга свободы слова в интернете организации «Репортеры без границ» Клотильда Лекос.
Мы хотим продемонстрировать, что эта проблема важна для интернета. Мы думали так: хорошо, мы можем сделать возможными вещи, невозможные в реале. Мы решили помочь пользователям интернета, не покидая тех мест, где они находятся, продемонстрировать, что они выступают за свободу слова. Например, люди в Китае не могут выйти на площадь Тяньаньмэнь с такими требованиями, но посредством интернета это возможно.
Для того, чтобы принять участие в виртуальной демонстрации протеста, достаточно зайти на сайт «Репортеров без границ» и выбрать из списка ту страну, блогеров которой вы хотите поддержать. Сегодня в черном списке 9 стран, России среди них нет. Однако, по мнению многих наблюдателей, ситуация со свободой слова в Рунете осложняется. В ближайшее время Сыктывкарский городской суд рассмотрит уголовное дело в отношении интернет-пользователя «Живого журнала» Савы Терентьева, известного в благосфере под именем Терентьев. За публикацию критических отзывов о сотрудниках милиции его обвиняют в возбуждении ненависти либо вражды, а равно унижении человеческого достоинства. Собственно, поводом для возбуждения уголовного дела стал комментарий Терентьева, оставленный в интернет-дневнике другого блогера, говорит Сава Терентьев.
В тексте, скажем так, была градация между милиционерами, ментами и оборотнями в погонах, которые были названы там неверными ментами. Речь шла о том, что нужно какими-то суровыми методами, значит, от неверных ментов как-то избавляться. Неверные менты – это такие менты, которые могут стоять у меня на пороге и курить в мою дверь, например, при разговоре со мной. Это сотрудники милиции, которые могут отобрать у меня паспорт, например. Значит, это пьяные сотрудники милиции, которые просто тормозят тебя на улице. Это все неверные менты.
К слову, экспертиза не подтвердила, что именно Терентьев оставил запись. Его пароль знали многие, как у многих был и доступ к его компьютеру. По мнению общественного защитника-блогера, члена правления правозащитной комиссии «Мемориал» Эрнеста Мезика, уголовное дело в отношении Саввы Терентьева было возбуждено из-за неприязненных отношений некоторых сотрудников сыктывкарской милиции, а именно отдела КМВД по республике Коми, к блогерам и благосфере вообще.
В свое время, когда отдел К занялся абсолютно неблагодарным занятием поиска создателя виртуала Торлопов, который писал от имени нашего губернатора, отдел К очень жестоко высмеяли в благосфере. И мне кажется, вот попытка привлечь господина Терентьева к уголовной ответственности, это вот такая вот, я бы сказал, личная месть милиции блогерам.
Скоро из обвиняемого Саввы Терентьев превратится в подсудимого, которому инкриминируют преступление, предусмотренное 282-й статьей Уголовного кодекса Российской Федерации, возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства. Говорит член правления в правозащитной комиссии «Мемориал» Эрнест Мезик.
Комментарий ЖЖЮ Терентьев. Многим, наверное, не нравится, он оскорбителен по отношению, наверное, даже к милиции вообще, хотя сам блогер писал о неверных ментах. Но, тем не менее, 282 статьи Уголовного кодекса там нет и в помине. К милиции она никакого отношения не имеет. Милиция – это система органов исполнительной власти. Конечно, ее можно критиковать, в том числе, по нашему мнению, ее можно критиковать так, как это было в том комментарии. По моему мнению, 282 статья, то, как ее трактуют наши судебные и следственные органы, это некий аналог преследования за антисоветскую деятельность в Советском Союзе. Это попытка возродить преследование за инакомыслие, фактически.
В случае, если суд согласится с выводами, представленными в обвинительном заключении, Савве Терентьеву грозит штраф в размере от 100 до 300 минимальных окладов, либо полтора года исправительных работ, либо до 2 лет заключения в колонии-поселении. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире Радио Свобода. Сегодня в 11 часов повтор программы «Время гостей», тема которой «Экономическая повестка дня» для Дмитрия Медведева. Гость нашей студии, доктор экономических наук Михаил Делягин, провел передачу мой коллега Михаил Соколов. Ну а во второй части наши программы, программы «Свобода в 9», сразу после 2-минутной сводки новостей вы услышите, к чему ведет сокращение военных кафедр в российских университетах, мнение специалиста и опрос жителей страны на эту тему. Новости двух мегаполисов и новости науки, городская тема «Как Москва избавляется от мусора», эти темы и столичная афиша сразу после краткой сводки новостей. Сейчас 9:30 в Москве, краткая сводка.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве на следующей неделе пройдут российско-американские консультации по вопросам противоракетной обороны и сокращения вооружения. По словам представителя МИД России, 17 и 18 марта запланированы переговоры министров иностранных дел и обороны США и России. Совет Госдумы России проведет сегодня слушание по вопросу о статусе Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. Эти республики обратились к Москве с просьбой признать их независимость. По итогам заседания планируется принять рекомендации для исполнительной власти. Верховный суд России рассматривает жалобу Левона Чехмахчана на решение о продлении ему срока ареста до 15 апреля. Защита добивается освобождения бывшего члена Совета Федерации из-под стражи. Чехмахчана обвиняют в попытке хищения имущества в особо крупных размерах. «Газпром» сегодня обнародует достигнутые с Украиной договоренности, сообщил представитель российского газового концерна Сергей Куприянов. Вчера в Москве завершились переговоры между «Газпромом» и руководством «Нафтогаз Украины». В Кабуле по меньшей мере 5 человек погибли и 16 получили ранения в результате взрыва на дороге, ведущей к международному аэропорту. По предварительным данным, смертник взорвал машину. Палестинские боевики вновь подвергли ракетному обстрелу израильский город Сдерот. Никто не пострадал. Повреждено одно здание, сообщили израильские военные. Президент Сербии Борис Тадич, как ожидается, объявит сегодня о роспуске парламента и назначении досрочных выборов. Китай раскритиковал доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире, обвинив Вашингтон в политике двойных стандартов. Представители США и Евросоюза обсудят сегодня в Словении усиление мер безопасности, которые Вашингтон требует для безвизового въезда.
Это был краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Екатерина Безгачна следит за развитием событий. Вы слушаете программу «Свобода в 9» в студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Александр Орлов-Сокольский. Вторая часть программы «Свобода в 9» и первая ее тема – российская армия. Накануне стало известно, что 2/3 российских вузов в этом году лишатся военных кафедр. Приказ о ликвидации уже подписал премьер-министр страны Виктор Зубков. Корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский изучил ситуацию и побеседовал с экспертом.
Согласно постановлению правительства, которое подписал Виктор Зубков, из существующих 232 военных кафедр под закрытие подпадает 165. О массовом сокращении кафедр в 2005 году говорил вице-премьер Сергей Иванов. Тогда он добавил, что ликвидация начнется как раз в 2008-2009 году. Согласно плану Минобороны, военные кафедры останутся только в 67 вузах. При этом помещения, в которых велись занятия для будущих офицеров запаса, пустовать не станут. В крупнейших федеральных вузах планируется, по сути, возобновление работу кафедр, однако называться они будут учебные военные центры. Если студент хочет получить образование в учебном военном центре, поступая на первый курс университета, он заключает договор. Таково требование Минобороны. После окончания обучения в вузе он обязан еще 3 года отслужить в рядах вооруженных сил. При этом во время учебы он получает повышенную стипендию, в 3 раза превышающую стипендию обычного студента вуза. По мнению военного эксперта Виктора Баранца, Минобороны, вынуждая студентов подписывать договор, преследует свои собственные цели.
Теперь лейтенант, который отучился в вузе и не хочет служить, он обязан возместить государству деньги. А это деньги немалые, потому что подготовка одного офицера в среднестатистическом вузе обходится примерно порядка 20-25 тысяч долларов. Надо все-таки заниматься не подготовкой вот так называемых вот этих сырых лейтенантов, а надо все-таки сосредоточивать главное внимание на подготовке настоящих офицеров в военных вузах и академиях.
Непонятна судьба тех студентов, которые уже служат на военных кафедрах, но закончить обучение из-за их закрытия не успеют. Руководствуясь постановлением правительства, порядок завершения их обучения должен определить министр обороны. Он, в свою очередь, может отправить их служить уже после получения диплома на год рядовым. По мнению Виктора Баранца, проблема заключается не в самом факте закрытия такого количества военных кафедр по всей стране. Сложно себе представить, что факультативно можно сделать из студента офицера.
Надо все-таки сосредоточивать главное внимание на подготовке настоящих офицеров в военных вузах и академиях, где у людей только там по тактике по 400 часов, там по строевой подготовке по 250 часов. У нас же выпускник военного вуза, это получается лейтенант, выращенный на общественных началах. Сейчас просто государство не мытьем, так катанем пытается, в общем-то, как-то за счет вот этого студенческого резерва, на которую напялить погоны, компенсировать очень важную проблему. Становой хребет армии не хотят компенсировать вот этими сырыми офицерами запаса.
Говорил военный эксперт, обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Эта тема была главной в нашем утреннем эфире, еще получит развитие в дневных выпусках, а в программе «Свобода в 9» опрос нашего корреспондента в Чебоксарах Дмитрия Лишнего. Мы попросили поинтересоваться у прохожих на улицах, как они считают, как они относятся к сокращению числа военных кафедр в российских вузах.
Очень плохо отношусь. Кафедру сокращать не надо. Не надо такие сокращения уж. Было как прежде, надо будет так. Да. Все, а что еще сказать, не знаю.
Только за, там положительно относимся. Пусть сокращают, ничего против не имеем, мы не мальчики.
Передо мной такой вопрос никогда не стоял. Слава богу, давным-давно закончил учиться. Меня он просто не интересует, этот вопрос. Дочки пока еще в том возрасте, когда. Родновато об этом задуматься. У меня дочери, а сыновей у меня нет. Так что от меня это все очень далеко.
Ну, в принципе, это так и должно быть, по идее. Потому что военных как бы слишком много сейчас стало. Потому что сейчас как бы все на технику переходит. Численность солдат и офицеров слишком завышена. Получается, нужно поменьше, чтобы было офицеров. А так, в принципе, положительно отношусь к этому сокращению.
Наверное, отрицательно. Ну, во-первых, Россия должна быть мощной страной, я считаю, и мы должны укреплять военные позиции свои. Офицеры нужны России.
Кафедра нужна, но только не во всех. Не во всех университетах. А там, где муж и были раньше, там муж и надо и оставлять. А военное училище, и там это нужно.
Отрицательно. Потому что это важно, чтобы было.
в самих вузах. Но если этого не будет, у нас, наверное, и не останется, наверное, ничего, то, что там должно быть. Военный все равно должно быть, мне кажется. Я, наверное, объяснить не смогу, но важно, чтобы было.
Военные профессии все равно всегда ценились. Я считаю, что не нужно сокращать. Это очень важно для наших детей. Вот впоследствии я бы не против была, если бы мои дети там учились. Я думаю, что не стоит сокращать.
Страна большая, много границ. Надо это самое нас. Но мы-то уж старые, молодых. Нужно охранять. Как это? Нужны военные.
Я вообще, в принципе, не против того, чтобы служить в армии после института. Я вот лично сам буду служить. Наверное, все-таки отрицательно, если мое отношение отрицательное к тому, что сокращение военных кафедр будет. Все-таки, на самом деле, если после учебы служить, то у тебя высшее образование, то лучше уже служить лейтенантом, чем нежели рядовым. Вот. Я студент кооперативного института учусь.
Зачем сокращать? Вдруг, например, война начнется, а чего они как без подготовки? Никак же они не могут. Не надо сокращать. Пусть они закончат высшее учебное заведение, пускай их заберут в армию, пускай служат.
Так жители Чебоксар отвечали на вопрос, как вы относитесь к сокращению числа военных кафедр в российских вузах. Дмитрий Лишнев для Радио Свобода. Чебоксары.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника Asiasat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Ну а сейчас послушаем панораму высоких технологий. Ее, как всегда, подготовила и представит вам обозреватель радио «Свобода» Ольга Орлова.
Главная тема выпуска. Организация «Репортеры без границ» проводит День свободного самовыражения в интернете. В 9 странах, где интернет подвергается особой жесткой цензуре, организованы виртуальные площадки, на которых пользователь может выразить свой протест. В частности, виртуальные демонстрации пройдут на площади Небесного Согласия в Пекине и на центральных площадях Пхеньяна и Гаваны. Об акции «Репортеров без границ» рассказывает Владимир Кубайловский.
Правозащитники также опубликовали список врагов интернета, в который вошли 15 стран, в том числе Китай, Северная Корея, Беларусь, Туркменистан, Узбекистан и другие. На сайте «Репортеров без границ» опубликована записная книжка кибердиссидента. По данным организации, сейчас в заключении находятся 62 кибердиссидента, осужденных за публикации в интернете. Самым пострадавшим сайтом в 2007 году оказался YouTube. Доступ к нему закрывали много раз по политическим и по религиозным причинам.
Новости коротко. Министр информационных технологий и связи Леонид Рейман заявил, что осенью 2008 года в России будет разработан компьютер стоимостью $400. По словам министра, разработка такой модели будет способствовать увеличению числа пользователей сети интернет в России. По словам Реймана, компьютер будет соответствовать современному уровню и позволит работать с самыми популярными приложениями. Компания Nortel сообщила о разработке оборудования, которое без радикальной перестройки позволит многократно увеличить пропускную способность оптоволоконных сетей. Сегодня магистральные каналы интернета обеспечивают скорость передачи данных 10 гигабит в секунду. Оборудование Nortel позволяет по существующим сетям передать информацию со скоростью 40 гигабит в секунду. В ближайшей перспективе скорость может вырасти до 100 гигабит. Компания Google опубликовала отчет, посвященный объемам спама в мировом интернете. Согласно отчету, количество спама продолжает интенсивно расти. На каждого пользователя интернета в 2007 году приходится 36 тысяч мусорных писем, то есть около 100 писем в день. Спам становится все более тяжелым и изощренным. Письма включают графические изображения и аудиозаписи. Такой спам трудно распознать, и он чаще проходит сквозь фильтры.
Панораму высоких технологий подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru в разделе «Наука и технологии». Ну а сейчас мы переместимся в Германию. В немецком городе Лейпциг открылась международная книжная ярмарка, которая проводится в этом городе с 17 века. Кто в этом году стал лауреатом ярмарочной премии за европейское взаимопонимание, расскажет наш корреспондент Александр Хавронин.
Это уже традиция. В середине марта в Лейпциг из разных уголков планеты слетаются писатели и читатели, издатели и журналисты. В нынешнем году организаторы Лейпцигской книжной ярмарки решили побить все свои предыдущие рекорды. 1500 авторов из 36 стран. 1900 разного рода мероприятий, вручение наград, лекции, доклады, литературные чтения и дискуссии. Причем все это будет происходить не только на территории ярмарочного центра, но и в музеях, церквях, картинных галереях, зоопарке и даже на кладбище. Предполагается, что посетители ярмарки смогут пообщаться с писателями, которых порой называют «живыми классиками» – немцами Мартином Вальзером и Марселем Байером, англичанином Кеном Фолетом. Перед открытием форума голландскому писателю и журналисту Герту Маку была вручена премия Лейпцигской книжной ярмарки за европейское взаимопонимание. «Европейское единство. Диалог культур» – это центральные темы последних книг Мака. «Столетие моего отца в Европе», «Стамбульский мост. Путешествие с востока на запад». О ярмарке я беседую с ее пресс-секретарем Гизиной Нойхов. Впервые книжная ярмарка в Лейпциге была проведена в 17 веке. А уже в 18 столетии она стала главным немецким издательским форумом. После окончания Второй мировой войны авторитет Лейпцигской книжной ярмарки на фоне Франкфуртской сильно упал. После объединения Германии Лейпцигская ярмарка начала возвращать себе былой имидж. Что ждет посетителей ярмарки в этом году? В Лейпциг приехали известные писатели, актеры, политики из разных стран мира. Традиционно организаторы Лейпцигской ярмарки уделяют повышенное внимание литературе стран Центральной и Восточной Европы. В нынешнем году официальным гостем ярмарки стала литература Хорватии. 40 книг хорватских авторов представлены на форуме. Большая часть этих произведений о войне на Балканах. Руководство ярмарки уверяет, что она организована на самом высоком уровне, но без скандала все-таки не обошлось. Причина – мемуары бывшего генерала Штази Хайнца Гайера под названием «Знак времени. 40 лет в разведке и контрразведке». Первоначально планировалось, что Гайер, в свое время заместитель Маркуса Вольфа, а ныне называющий себя последовательным антифашистом, представит книгу читателям в Лейпцигском музее истории, но его директор отменил встречу, заявив, что недопустимо предоставлять бывшему генералу Штази трибуну в здании музея. Администрация же ярмарки посчитала, что разрешено должно быть все, что не запрещено законом, и подыскала Гайеру другое помещение для встречи с читателями. Александр Хавронин для Радио Свобода, Германия.
Вы слушаете программу «Свобода в 9». В Москве сейчас без четверти 10. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
Компания «Газпром» сегодня обнародует достигнутые с Украиной договоренности, сообщил представитель российского газового концерна Сергей Куприянов. Совет Государственной Думы проведет слушание по вопросу о статусе Абхазии, Южной Осетии и Приднестровья. В Кабуле по меньшей мере 5 человек погибли и 16 получили ранения в результате взрыва на дороге, ведущей к международному аэропорту. Президент Сербии Борис Тадич, как ожидается, объявит сегодня о распуске парламента и назначении досрочных выборов. Китай раскритиковал доклад Госдепартамента США о соблюдении прав человека в мире, обвинив Вашингтон в политике двойных стандартов. Американский шаттл «Endeavour» успешно пристыковался к Международной космической станции. Подробнее об этих и других событиях в выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
А у нас в эфире традиционная рубрика программы «Свобода в 9», новости Москвы и Петербурга. Панорама основных событий двух мегаполисов в начале. Ее подготовила и представит вам моя коллега Вера Володина.
Мы Москва. С 1 апреля москвичи-пенсионеры, работающие в бюджетных учреждениях столицы, будут получать ежемесячные компенсационные выплаты к пенсии в том случае, если их среднемесячный доход не превышает 20 тысяч рублей. Для получения компенсации нужно лишь принести в Управление соцзащиты справку с места работы. Петербург. Президиум городского суда частично удовлетворил первый в России иск инвалида-ликвидатора, председателя организации ветерана Чернобыля Сергея Кулеша об индексации выплат за потерю здоровья. Городской суд таким образом подтвердил решение Сестрорецкого районного суда, которым был определен размер ежемесячной компенсации в 2544 рубля. Правда, городской суд уменьшил размеры возмещения более чем наполовину, и Сергей Кулеш намерен оспаривать это в Верховном суде. Суде. Москва. Из-за снижения в этом году квот на привлечение иностранной рабочей силы более чем в 2,5 раза, столичное правительство намерено создавать в среднеазиатских республиках представительства по набору мигрантов с более высоким уровнем профессиональной квалификации. Трудоустройство по такой схеме гарантировано московским правительством и, как считают авторы проекта, защищает трудовых мигрантов от произвола работодателей. Петербург. Из 33 действующих в городе рынков 6 не отвечают новым требованиям городских властей. Рыночные площади теперь не могут быть меньше, чем 2000 квадратных метров. Меньшие земельные участки под рынками Сытным, Приморским, Нарвским, Полюстровским, Царскосельским и Петродворцовым. Впрочем, руководство этих рынков полагает, что новое правило коснется только строящихся рынков. По городским планам должны появиться 7 новых рынков. Уже продан первый земельный участок под новый рынок рядом со станцией метро «Проспект Просвещения». Москва. Серьезные нарушения при обороте земель выявлены в русском районе Московской области. Чиновников районной администрации, а именно замглавы и нескольких сотрудников комитета по землепользованию, подозревают в нецелевом использовании земель и в нарушениях при распределении земельных участков. Тверской суд Москвы санкционировал арест замглавы русского района Максима Мирошкина. По неофициальным данным, он обвиняется в мошенничестве в рамках уголовного дела в отношении гендиректора ОАО «Ваш финансовый попечитель» Василия Бойко о махинациях с земельными участками. Петербург. Сегодня в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме открывается новая экспозиция мемориальной квартиры Льва Гумилева, известного историка, географа и этнолога. Она выглядит почти так же, как при жизни хозяина. Вторая часть экспозиции посвящена отцу Льва Николаевича, поэту Николаю Гумилеву. Музейщики обращают внимание на две боевые награды – Георгиевский крест Николая Гумилева и медаль за взятие Берлина Льва Гумилева. Новости Москвы и Петербурга, 13 марта, Вера Володина.
Ну а теперь главная тема рубрики. К 2012 году в Москве должно быть построено 6 мусоросжигательных заводов. Уже одобренное правительством постановление о развитии технической базы городской системы обращения с коммунальными отходами предусматривает еще и реконструкцию 2 существующих заводов на северо-востоке и востоке Москвы. На реализацию данной программы власти столицы намерены выделить почти 80 миллиардов рублей. Мнение экологов. Цитата. «День, когда правительство Москвы приняло такое решение, надо считать черным днем для Москвы и москвичей». Об этом в интервью «Радио Свобода» заявил вице-президент общественно-экологической организации «Российский зеленый крест» Александр Чумаков. По его мнению, такой способ утилизации мусора грозит столице и области экологической катастрофой. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Строительство 6 мусороперерабатывающих комплексов будут вести на территории практически всех округов столицы, за исключением центрального. Отчего же московское правительство выбрало именно этот вид утилизации мусора, который, по твердому убеждению экологов, угрожает здоровью москвичей? По официальным данным, город ежегодно производит несколько миллионов тонн отходов. Через 3 года мусор из Москвы вывозить будет некуда. Полигоны для отходов исчерпали ресурсы. Поэтому решение этой проблемы городские власти видят в строительстве мусоросжигательных заводов. Эту работу необходимо вести опережающими темпами, подчеркнул первый заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
В 2010 году, если мы не примем никаких мер, вот эти 80 тысяч тонн, о которых говорим, то мы с вами тогда встаем в пиковую ситуацию, нам некуда везти мусор. Я это говорю не скрывая, потому что наши полигоны Ихметьево и Икша, их возможности только до 2012 года.
Опасения москвичей предупреждает заместитель генерального директора мусороперерабатывающей компании. компании «Экотехпром» Адам Гонопольский. Он заверяет, что выбросы будущих предприятий за счет новых технологий минимизированы, и мусоросжигательные заводы не представляют опасности для здоровья жителей. А вот что по этому поводу говорит вице-президент Российского Зеленого Креста Александр Чумаков.
Как бы там ни говорили члены правительства и технологи, которых они привлекают, то не будет вредных выбросов, они неизбежны. Это просто следует из физико-химии этих процессов. Те вещества, я имею в виду диоксины, которые выделяются даже в очень малых количествах, попадая в организм, они из него не выводятся и могут аккумулироваться. И в течение нескольких лет мы можем получить, ну как и в случае радиации, просто недопустимую дозу, которая будет всерьез угрожать здоровью москвичей. И это неизбежно. Поэтому московское правительство, на мой взгляд, играет с огнем в прямом и переносном смысле.
По расчетам экологов, затраты, связанные со строительством заводов для сжигания мусора, плюс ущерб окружающей среде, слишком дорого обойдутся и бюджету столицы, и здоровью москвичей. Почему же власти все-таки решились на этот шаг, объясняет Александр Чумаков.
Потому что проблема в 15 лет не решалась. И она до сих пор не решается. По-прежнему везли просто на свалки. Естественно, они переполнились. Потом, конечно, была неверная тарифная политика, которая вынуждала или побуждала водителей мусоровозов сваливать мусор где попало. Московская область, она стала зоной экологического бедствия. Мусоросжигание, помимо своей вредности, это самый дорогой способ обращения с отходами. Причем дорогой он и при эксплуатации, и кроме того, очень дорогое само строительство. Ну, нормальный завод стоит порядка 300 миллионов долларов. В Европейском Союзе новых заводов не строится и не будет строиться никогда. А производственные мощности остались. Поэтому, так сказать, выгодно с точки зрения властей, очевидно, купить те заводы, которые уже не будут монтироваться на территории Европейского Союза, привезти их, например, в Москву.
Мусор – это товарный продукт, уверены экологи. И проблема не в том, что его сжигают, а в том, что его не перерабатывают, говорит вице-президент Российского Зеленого Креста Александр Чумаков.
Если там и возникает процесс огневой обработки, то он касается очень незначительного процента таких отходов, ну, на уровне 5%. Это уже не столь опасно, и там действительно можно предусмотреть такие методы, которые полностью блокируют выделение вот этих самых вредных веществ. И, кстати, оборудование такое стоит значительно дешевле, ну, примерно раз в 5. А при эксплуатации примерно в 2 раза оно дешевле, и, кроме того, оно позволяет получать из отходов сырьевые продукты и энергию. И все это в совокупности делает процесс переработки самоокупаемым, причем достаточно высокоприбыльным. Примерно 25 долларов на душу обслуживаемого населения в год.
Тогда почему они не хотят этого делать, если это так выгодно?
Мне это, вообще говоря, вот с позиции здравого смысла, это непонятно. Я не могу этого объяснить. Хотя всем известно, что накладные расходы на серьезные проекты не составляют процент от общей стоимости проекта. Чем дороже проект, тем больше денег идет на его, как сказать, подготовку и обслуживание.
Решение проблемы строительства мусоросжигательных заводов при условии, что власти уже одобрили этот проект, Александр Чумаков видит в одном – объединение экологов и общественности. Хотя, по его мнению, и такой союз вряд ли уже что может изменить. Ольга Вахончева для Радио Свобода, Москва.
Завершает программу «Свобода в 9» рубрика «Афиша». Сегодня 13 марта, четверг. Мы представляем вам обзор наиболее интересных событий в столице на сегодняшний день.
Театры. Сегодня на сцене театрального центра на Страстном Юлия Рудберг представляет свой спектакль «Вся эта суета». Жанр определен как театр-кабаре. Юлия Рудберг выступает в сопровождении небольшого оркестра. А в театре под руководством Олега Табакова этим вечером спектакль по роману Василия Аксенова «Затоваренная бочкотара». Режиссер Евгений Каменькович. В ролях заняты Аркадий Киселев, Александр Фисенко, Елена Лаптева и другие артисты театра. Концерты. В МХАТе имени Горького сегодня вечером большой сольный концерт певицы Пелагеи с программой «Сибирский драйв». А в клубе «Икра» московская премьера 38-минутного балета «Ринг», поставленного в Мариинском театре. Музыку к этому классическому балету сочинили далеко не классические музыканты, мэтры российской электронной сцены, группа «Елочные игрушки». Выставки. В галерее «Реджина» на Винзаводе открылась выставка фотографий Сергея Браткова «В поисках горизонта», рекомендует Елена Фанайлова.
Сергей Братков исследует состояние тел и душ наших современников и соотечественников с бесстрастием антрополога, изучающего аборигенов Австралии. Братков снимает документальное фото, но оно почему-то всегда производит впечатление постановочного, немного театрального. То у него бодрые милиционеры совершают спортивную пробежку по улицам Москвы, то пьяные десантники заплывают в фонтане парка имени Горького, то девушки в военной форме поражают своей брутальной сексуальностью и роскошным макияжем. И все это исполнено в режущих глаз анилиновых расцветках. Братков балансирует на грани бытовой карикатуры. Показанный им новый тип постсоветского человека производит впечатление мутировавшего организма, не обезображенного интеллектом, потерявшего сознание, но двигательные рефлексы еще сохранились. Вот и в новой серии Браткова плотные пацаны и бодрые девахи то ли замерли в ожидании рок-концерта, то ли ждут посадки инопланетян, то ли сошествия Святого Духа. Кто они? Куда их гонят? Братков не дает ответа.
Кино. В кинотеатре 35 мм сегодня показывают 4 мультфильма заслуженного мастера российской мультипликации Александра Петрова: «Корова», «Русалка», «Моя любовь» и обладателя премии «Оскар» мультфильм «Старики моря» по одноименному рассказу Хемингуэя. «Моя любовь» — последняя и самая длинная на сегодняшний день картина Петрова. Он работал с ней с 2003 по 2006 годы, и в нынешнем году мультфильм также номинировался на «Оскара». В 26-минутной ленте, созданной по мотивам романа Ивана Шмелева «История любовная», Александр Петров впервые применил современные анимационные технологии и компьютерный монтаж.
Это была «Московская афиша» на сегодня, четверг, 13 марта. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Над ней работали продюсер Александр Орлов-Сокольский, автор-ведущий Михаил Соленков. Через несколько минут, сразу после выпуска новостей, в эфире «Радио Свобода» повтор программы «Грани времени». Означает ли отставка правительства Ингушетии кризис режима Мурата Зязикова? Такова тема программы. Владимир Карамурза, ведущий программы, беседует об этом с репортером РЕН-ТВ, подвергавшимся преследованиям в Назране, Артемом Высоцким. Ну а мы прощаемся с вами до полудня. Встретимся в 12 часов. Слушайте информационную программу «Свобода в полдень». Всего вам доброго, хорошего вам дня.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Мы в Соединенных Штатах продолжаем считать нашим долгом поддерживать отважных борцов за права человека.
Одним из заметных примеров отката в области прав человека является Россия.
Эндевор отправился в полет. Я получил больше голосов, чем сенатор Клинтон.
Это будет стоять бессрочно, пока Максим Старенький не выйдет на свободу.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 12015, 15250 и 15285. Свободный информационный мир.